Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаем усіх на Свабодзе Прэміум. Тут Ганна Соусі, і мы гаворым не толькі пра здароўе з доктаркай Надзеяй Пятроўскай. Добры дзень, Надзея.
Добры дзень, Анна. Добры дзень, зрыцелі, слушацелі.
Надзея прапанавала сёння пагаварыць пра рак малочнай залозы, найбольш распаўсюджаны від анкалагічных захворванняў сярод жанчын. Паводле медычных прагнозаў, кожная дзявятая жанчына ў свеце захварэе ракам малочнай залозы на працягу жыцця. Надзея, якія рызыкі, якія фактары ўплываюць на верагоднасць захварэць ракам малочнай залозы?
Да, вы правы, Анна. По данным Международного агентства по исследованию рака, ежегодно в мире заболевают около 1,5 миллиона женщин и почти 500 000 в Европе. И около 10% всех случаев рака – это семейные формы, при которых заболевают кровные родственники внутри одной семьи. У всех родственников семьи, имеющих мутацию в определенных генах, повышается риск развития онкологического заболевания. Это может быть как рак молочной железы, так и рак других локализаций. И в течение жизни этот риск, по некоторым данным, может приближаться к 90%. К факторам, повышающим риск рака молочной железы, относятся поздние роды, раннее появление менструации и поздняя менопауза. Ранняя беременность, например, напротив, является фактором, снижающим вероятность заболеть. Заместительная гормональная терапия более чем в течение 5 лет – тоже серьезный фактор, повышающий риск рака молочной железы. Существенно увеличивает вероятность заболевания и облучения грудной клетки, ну, в частности, по поводу, например, лимфомы Ходжкина. Также влияет образ жизни на вероятность заболевания. В частности, ожирение после менопаузы повышает риск, а в преминопаузальном периоде, наоборот, снижает. То есть девушкам молодого возраста лишние несколько килограмм, в общем-то, вреда не нанесут. А женщинам в постменопаузе уже желательно избегать избыточного веса. Кроме этого, женщины в постменопаузе, ведущие активный образ жизни, имеют меньший риск заболеть раком молочной железы, чем физически неактивные дамы. Даже умеренная физическая активность обладает защитным эффектом для женщин в постменопаузе. Употребление алкоголя и курение повышает риск с четкой дозозависимой тенденцией. Ну, таким образом, можно порекомендовать нашим прекрасным дамам избегать ожирения, избыточного употребления алкоголя, курения, использования гормональной терапии, вести активный образ жизни и не затягивать с деторождением.
А мы планавалі гэтую размову правесці ў жывым эфіры «Свабоды прэміум». На жаль, з тэхнічных праблемаў гэта немагчыма, але да нашага цяперашняй размовы прыйшло даволі шмат пытанняў, некаторыя з іх я агучу. Вот вы пачалі гаварыць пра гарманальную тэрапію. Так. Вольга Северына пытаецца, ці звязаны як-небудзь бум гарманальных прэпаратаў кантрацэпцыі, рэпрадакталогіі з пашырэннем гэтага захворвання?
Вряд ли это связано вот именно с репродуктивными технологиями, хотя подчеркиваю, что заместительная гормональная терапия, постменопаузальная гормональная терапия, контрацепция все-таки оказывают негативное влияние. Но это данные достаточно старых исследований, которые исследовали поколение гормональных препаратов, в общем-то, довольно старые. Относительно современной контрацепции здесь пока единого мнения нет. Что касается репродуктивных технологий, я не находила данных, которые свидетельствуют о том, что женщины, которые прошли экстракорпоральное оплодотворение, болеют раком чаще. Но, возможно, это имеет место, но связано не столько с гормональной терапией во время данной процедуры, сколько вот с тем фактом, что это, как правило, поздние роды.
І яшчэ адно пытанне, ускосна звязанае і з гарманальнай тэрапіяй, і з ін'екцыямі прыгажосці. Ці могуць справакаваць анкалагічную хваробу прыём клаеры 7 гадоў, ін'екцыі діспорта і гіалуроукон? Гиалурон.
Со стороны клаеры это, в общем, достаточно оптимальный препарат гормональный, и трудно сказать, может ли он увеличивать вероятность, но на сегодняшний момент мнение онколога, в общем-то, что длительная гормональная терапия вносит свой вклад в заболеваемость. Что касается инъекций красоты, нет таких данных, которые свидетельствуют о увеличении риска.
А насколько гэты тип раку добра выявляется и добра лечится? Бо, ну, вядома, есть раки больш рызыкоўныя, якія даволі хутка могуць прагрэсаваць, а ёсць ракі, з якімі можна пражыць усё жыццё. І ці беларуская статыстыка ў гэтай хваробе такая ж самая, як і ў іншых краінах свету?
Ну, рак молочной железы – это заболевание преимущественно развитых стран. И в Белоруссии заболеваемость даже немного ниже, чем в странах Западной Европы и Северной Америки. Молочная железа – это наружный орган, но, несмотря на это, при диагностике мы достаточно часто находим местно распространенную форму, то есть заболевание с поражением региональных лимфоузлов. Это связано как с биологическими особенностями опухоли, так и с недостаточной онкологической настороженностью докторов и низкой осведомленностью женщин в данной проблеме. Следует отметить, что рак молочной железы – это один из наиболее изученных раков. И эффективность новых терапевтических опций, как фармакологических, так и нелекарственных, исследуется в лечении рака молочной железы в первую очередь. Эффективность лечения и прогноз заболевания зависит, вот, как я сказала, в первую очередь от биологических особенностей опухоли, распространенности, то есть стадии заболевания, возраста и общего состояния здоровья женщины. Ну, безусловно, чем раньше выявлена опухоль и чем лучше физический статус женщины, тем больше вероятность успешного исхода лечения.
А Надея, вы сказали, что это больше распаусюджено у развитых краинах свету, могли бы потлумачить. Больш бедных краінах менш гэтага раку атрымліваецца.
Да, это связано с демографической ситуацией, то есть меньшее количество родов, меньшее количество лактаций, меньшая продолжительность лактаций приводит вот к этим приводит к этой патологии. Именно связано с снижением фертильности, снижением родов, количества родов. В развивающихся странах этой проблемы нет. Вернее, она есть, но она существенно ниже, существенно меньше заболеваемость.
А это значит, что коли больше будут рожать детей, то да. Меньше будет...
Да.
Давайте поговорим про назирание, необходимое назирание, и про диагностику. Вот я веду, что в Беларуси маммография обовязковая с 50 годов, вот и в развязи с 40 годов. Чем продиктованная такая розница, и какие варианты вы лечите больше оптимальным?
Ну, все женщины старше 40 лет должны проходить ежегодную проверку молочных желез у онколога. Женщинам, начиная с 50 лет и вплоть до 70, рекомендуется проходить маммографическое исследование каждые 1-2 года. Ну, только ну, если в случае, не было, если бы не была обнаружена какая-то серьезная патология, не обязательно онкологическая. Для женщин, имеющих высокую степень риска рака и молочной железы, скрининг может начинаться с более раннего возраста. Дело в том, что именно для категории женщин от 50 до 70 эффективность скрининга была подтверждена и научно доказана. Что касается женщин от 40 до 50, такой выраженной пользы от скрининга мы не наблюдаем. В принципе, позиция начинать с 50 лет мне больше импонирует. Другой опцией является магнитно-резонансная томография молочных желез с контрастным усилением. Это безвредный высокочувствительный метод, и он рекомендован для женщин именно группы высокого риска, то есть имеющих несколько кровных родственников, страдавших раком молочной железы или яичников, так называемый семейный рак. В этом случае также уместно генетическое консультирование и исследование наличия мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 и при подтверждении предрасположенности алгоритм наблюдения меняется.
Ну, вот и на узнагон пытання про приклад Анжеліны Джалі, якая выдалила молочные залозы, зрабивши как раз вот это доследование, про якие вы сказали, бо она ведала семейную как бы историю этой хворобы. А ці варто следовать такому прикладу?
Пример Анджелины Джоли вызывает у меня огромную признательность. Она первая медийная персона, которая открыто заявила о проблеме, и тем самым ей удалось то, что не удалось врачам и ученым. То есть привлечь внимание большой аудитории к вопросу профилактики заболевания, будучи в группе высокого риска. Существует несколько опций редукции риска рака молочной железы. Профилактическая двухсторонняя мастектомия – это одна из них. Другая – это длительный прием тамоксифена. В каждом конкретном случае решение принимается совместно с пациентом на основании тщательной оценки всех преимуществ и недостатков того или иного подхода, а также комплаентности пациентки. Это способности кооперировать с профессионалами. Это очень важный момент.
І у пытаннях аўдыторыя свабоды ў інстаграме Вольта задала питання, як доктор ставиться до мамопластики з імплантами.
Ну, это немножко другая тема, но, пожалуй, ее стоит здесь затронуть. Существует имплант-ассоциированная лимфома, то есть заболевание лимфоидной ткани, которое требует химиотерапевтического лечения. Это достаточно серьезное и сложное лечение, и поэтому, конечно, риски лимфомы очень низкие, но, тем не менее, они существуют, и женщины, делая шаг вот в этом направлении, принимая решение улучшить свой внешний вид, должны знать о том, что эти риски существуют, и как надо наблюдать молочные железы после мамопластики, и как часто они, в общем-то, должны держать руку на пульсе, принимая во внимание, какое заболевание есть.
І ось ще одне питання від Ірини Врублєвської. За який час може вирости неоперабельна пухліна? І коли робити УЗІ штогод, чи може так відбитися?
К сожалению, рак молочной железы очень гетерогенное заболевание. Он протекает по-разному у разных женщин разного возраста, разного фертильного статуса. И есть формы рака, которые протекают очень быстро. Это, ну, так называемые триплет-негативные, инфильтративные формы рака, отечные. То есть, к сожалению, бывают такие случаи, когда в течение года может вырасти практически неоперабельная опухоль. Но в большинстве случаев, в 90% случаев, это все-таки опухоль растет в течение 5 лет, как минимум, до момента, пока она может быть выявлена на УЗИ или пальпаторно. Но далеко не всегда на УЗИ можно увидеть опухоль, и в этом отношении маммография более метод точный.
Ну, і ось гэты самы момант, пухліна выявленая, што рабіць? Якія першыя дзеянні?
Ну, большая часть так называемых симптомов рака молочной железы, которые женщины могут найти у себя, это безвредное и безопасное уплотнение, которое довольно часто являются следствием гормональных изменений нормального менструального цикла. И, в общем-то, в этом случае, если вы нашли у себя что-то, не, что считаете ненормальным, безусловно, нужно обратиться к врачу, и слова «не откладывайте» не должны вас пугать. В этом случае нельзя поддаваться панике, потому что далеко не всякое объемное образование требует лечения, и далеко не всякое образование, которое требует лечения, окажется раком. Здесь важно не прятать голову в песок и не исчезать из поля зрения специалистов. Нельзя уклоняться от обследования, диагностики, лечения. Важно не растеряться и не поддаться страху. Вот. А выяснить действительное положение вещей и сделать все необходимое для защиты своего здоровья, а может быть и жизни. И следует помнить, что ранняя диагностика – это сфера совместной ответственности доктора и пациента. И не следует недооценивать значимости заинтересованности и инициативы пациентки. В большинстве случаев своевременное выявление опухоли молочной железы позволяет пациенткам избежать тяжелых последствий и вести полноценную жизнь.
І ще одне питання до доктора Петровської. Чи є вплив алюмінія в дезодорантах на гэтую хворобу?
Я не видела таких данных, которые отражают именно влияние алюминиевых дезодорантов на рак молочной железы. Я не думаю, что есть такая связь.
Вельми важное питание у меня есть. Вот за краты в Беларуси трапляюсь в том лику и онкопациенты, и хворые на рак женщины и мужчины. Накольки стресс от час суток, накольки стресс, коли ты чакаешь своего близкого с турмы, уплывает на развитие хворобы. Это с одного боку. А с другого боку, вот активная житевая позиция, как она уплывает на развитие хворобы, так само и на протяглое життя с этой хворобой.
Ну, что следует отметить? Любое онкологическое заболевание является серьезной уязвимостью. И, безусловно, должно приниматься во внимание в пенитенциарных учреждениях. Потому что общий соматический ресурс у онкопациентов снижен, и осложнения могут легко спровоцироваться, в общем-то, любым неблагоприятным воздействием. В частности, стрессом, переохлаждением, инфекцией. На что следует обратить также внимание, что, конечно, существует связь между социальной активностью, качеством жизни и продолжительностью жизни. И в научных исследованиях показано, что пациентки со злокачественными опухолями молочной железы, ведущие активную социальную жизнь, тем самым улучшают ее качество и удлиняют ее продолжительность. Я в связи с этим не могу не вспомнить двух своих подруг, с которыми познакомилась в камере на Окрестино. У обеих женщин был рак молочной железы, но, несмотря на масштаб личной трагедии, они активно выражали гражданскую позицию, и что несомненно характеризует их как героинь. И у меня есть основания верить в то, что у них будет длительная ремиссия. Безусловно, социально активная жизнь влияет на продолжительность жизни. Есть такая связь, она научно доказана.
То, что зараз многие люди находятся в стане такой долгой травмы, психологического напряжения, тех это может уплывать на развитие онкологичных хвороб?
Стресс является одним из факторов риска развития рака. Это касается не только рака молочной железы.
Я хотела еще сгадать про Ирину Козулину, жонку былого кандидата на президенты Александра Козулина, жонку былого политвязня. Колись-то она одна из первых в Беларуси стала открыто говорить про свою онкологичную хворобу и створила группу взаимодопомоги женщины, хворых на рак молочной залозы. Позднее Ирина Жихар, иншие женщины протягнули эту справу. И теперь у многих городах Беларуси есть группы поддержки онкопациентов. Насколько важно не закрываться и не ховать хворобу, не переживать это все одному? Чему открытость и взаимоподтримка могут быть одним из складников просто выникового лечения, выниковой реабилитации?
Анна, в вашем вопросе уже содержится ответ. Социальная поддержка является одним из аспектов качества жизни и составляющих успеха длительного и порой очень тяжелого лечения. Кроме того, в условиях кризиса в стране и оттока квалифицированных кадров и жесткого дефицита времени у медиков, пациентам приходится решать многие околомедицинские проблемы, пользуясь чужим опытом. И нетворкинг, то, что, в общем-то, называется созданием сети и связей, в этой связи является незаменимой и очень эффективной опцией.
Дякую великий. Сегодня не только про здоровье. Мы гутарили с кандидатом медичных наук, онкологом Надеей Петровской. Дякую великий. Всего наилепшего.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.